Начался декабрь, месяц подведения итогов года. В том, что касается русской литературы, у меня сомнений нет. Самой интересной книгой уходящего года я считаю долгожданный роман Владимира Сорокина «Теллурия». Сорокин строит новую книгу на фундаменте старых. Его преданный читатель хорошо знаком с прежними кошмарами. Нефть кончилась, Кремль стал белым, коммунисты православными, опричники вернулись, китайцы всюду и всех накрыла метель. «Теллурия» начинается после того, как все развалилось и сложилось заново. Это постапокалиптическая фантазия, в которой на месте бескрайнего болота глобализации развернулась, как говорил Леонтьев, цветущая сложность нового средневековья. Пусть далеко не каждому понравится второе издание «Крестоносцев и удельных княжеств». Это не важно, потому что Сорокин щедро предлагает нам утопию на выбор в каждой главе своего замысловатого повествования. Восхитительная фантазия деталей и виртуозная стилевая разноголосица не мешает продвижению сюжета. Эстафеты он переходит из одной главы в другую, попутно проясняя картину всего будущего мира, а не только ее российской части. Именно поэтому мне кажется, что эта книга Сорокина, вслед за «Днем опричника», чудно переведенным на английский Джейми Гамбрелл, может привлечь внимание и американского читателя. Но так кажется мне. Сорокин – писатель, вызывающий постоянные споры, в том числе и у нас в американском часе. Мы с Борисом Парамоновым столько беседовали о «Теллурии», столько спорили об этой книге, что в конце концов решили вынести эту дискуссию на суд наших слушателей и читателей. У микрофона Борис Михайлович Парамонов.
Должен сказать, что новая вещь Сорокина вызвала у меня смешанные чувства. Конечно, блестящая, конечно, читается на одном дыхании, хотя сквозной фабулы как раз нет. Следить за чем-то с замиранием сердца невозможно. Ведь как в литературе достигается концентрация внимания? Одним известным приемом, который называется задержание или торможение, об этом Шкловский, основополагающий, писал. Смысл приема. Вы только-только втянулись в определенную линию повествования, как автор трах вводит другую линию, опять же доводя ее до некой фабулы напряженности, и опять меняет план, возвращается к первой линии. Их может быть и больше. Внимание читателя скачет от одного напряжения к другому. Все линии в совокупности интересны. Это и есть то, что называется интересным, занимательным чтением. Причем ведь так не только в специально занимательной литературе, но и у больших писателей такой прием наблюдается.
Да, у Толстого, например, смена таких планов – это «Война и мир». Крупные сюжетные единицы.
Но и внутри этих больших планов тоже происходит смещение от одного персонажа к другому. Скажем, от Пьера Безухова к князю Андрею. Но вернемся к Сорокину. Что он делает в «Теллурии»? Он всю вещь строит на приеме торможения. Каждая глава, а их 50, новый сюжет. То, что их как бы объединяется, это «Теллур», которому приписаны некие магические свойства, которые выступают в образе некой техноутопии. Человечество ожидает чудо от технических достижений. Это его нынешнее свойство, нынешний этап человеческой истории. Пришествия Мессии больше не ждут, а вот на генную инженерию, скажем, надеются. Тут можно Ильфа вспомнить, записные книжки. В старых фантастических романах вся надежда была на радио. Вот радио есть, а счастья нету. В такой подаче сюжета, в этой техноутопии работает в основном Виктор Пелевин. Этим он и прославился.
Два замечания, Борис Михайлович. Во-первых, и у Сорокина такие вещи раньше были. Например, «Голубое сало», отчасти и менее удачная книга «Лед». А во-вторых, в «Теллурии» есть три главы подряд на одном сюжете. Эти главы 49 по 51.
Да-да, о трех спасителях России, профили которых в скале высек некий скульптор. Концовка этого сюжета замечательная. Россию спасли Володенька, Мишенька и Вовочка, а также скульптор Марик и Гвоздь.
А как спасли? Развалив ее? Как бы Сорокин с этим панегириком Путину не попал под статью за призыв к распаду России?
Этот исход российской истории, развал страны на множество частей, чуть ли не по губерниям, и долженствует мотивировать несвязанность глав, сюжетную их автономность. Это касается России. Но вот подключать сюда еще и Европу, и чуть ли не Америку, из которой выделилась страна Калифорния, по-моему, было ни к чему.
Одна геополитическая мотивировка, по-моему, есть. Это общая опасность, идущая от исламского агрессивного фундаментализма.
Но согласитесь, это уже другая тема. Богатая фантазия Сорокина вышла за пределы сюжетной структуры теории. А ведь пойнт вещи именно в русской тематике.
Не согласен, Борис Михайлович. Новое у Сорокина в том, что он вышел за пределы, собственно, русской тематики. Это фантазм и Евросоюза. Это его сны. Вот точно так Сорокин в «Голубом сале» мастерски создал сладкий сон тоталитарных режимов. Сон, в котором Гитлер и Сталин вместе торжествуют над поверженной демократией. Однако сейчас мы говорим о другой книге и о вашем, а не моем ее прочтении. Так это, как вы считаете, и есть тот недостаток, который помешал вам дать безоговорочно положительную оценку «Теллурии»? Отчего смешанные чувства у вас?
Я бы сказал, что «Теллурия» — повторение пройденного, вещь, работающая на уже использованных приемах. Читая, все время вспоминаешь, вот это норма, вот это день опричника, вот это метель. Даже видимая инновация, разбивка вещи на множество глав, связанных не сюжетно, а вокруг одной темы, тоже не нова. Это идет от нормы. Только в норме все строится вокруг дерьма, а здесь вокруг «Теллура».
На мой взгляд, эта книга — сумма предыдущего. Сорокин наработал так много, что по его книгам можно составить контурную карту его альтернативного мира. Он его продолжает расширять, углублять и раздвигать, как это, например, делали Стругацкие в русской литературе или Вонегут в американской. Сорокин тоже пишет сюжетными клубками, не оставляя темы, пока не отработает ее в самых разных жанрах, романах, сценариях, даже варьете. Или в утопиях, как на этот раз. Так это вижу я. Ну а как вы определите тему «Теллурии»? Какое содержание с ней связываете? И надо ли это, по-вашему? Ведь вы, Борис Михайлович, горячий поклонник формалиста Шкловского. Да и наш разговор начали с перечисления формальных приемов. Шкловский же, ваш любимый, говорил, искусство — это сумма приемов.
Верно. Я однажды связал Сорокина аж с Гегелем. Вспомнил трактовку так называемого абсолютного знания у Гегеля. Одна из форм этого абсолютного знания — искусство. Я не отказываюсь от этой трактовки. Но дело в том, что Сорокин раньше был другой. Он был чистый экспериментатор, играющий с текстом, сознательно выхолащивающий текст. Тут и уместен был Гегель, говоривший, что абсолютное знание — это то, которое берет свой предмет не извне, а создает его в процессе самодвижения. Никакого содержания у Сорокина и не было. К примеру, «30-я любовь Марии» — это игра со штампами социалистического реализма. Сорокина одно время брали в линии соцарта, пародирования советского официального искусства. Потом увидели в нем больше. Критики, что называется, ботающие под Деридье, объявили, что Сорокин уничтожает дискурс, ибо всякий дискурс тоталитарен, и освобождение от него возможно только в форме абсурдной бессмыслицы. Сорокин, мол, это слова на свободе, как футуристы говорили, то ли дадаисты, не помню. Сорокин рушил семантику. Радикальность их, безусловно. И его можно было читать потому, что он обладает богатейшей фантазией и еще одним свойством, величайшим даром стилизации. Тут «Голубое сало» осталось непревзойденным. Чего стоит одна Ахматова, представленная в образе пьяной бомжихи? Читатель, готовый этим возмутиться, демонстрирует не только отсутствие чувства юмора, но даже, я бы сказал, литературную простоватость. И тут же великолепная стилизация той же Ахматовой, Платонова, Набокова.
Вот здесь, Борис Михайлович, я с вами. Ранее Сорокин изучал механизм тоталитарного языка и его способность создавать собственную реальность. Там он был художником-концептуалистом, манипулирующим бессодержательными лексическими пластами, как красками. Отсюда его знаменитая глоссолалия, целые главы Зауми. Но в 21 веке в творчестве Сорокина произошел перелом. Он не впал в простоту, но стал яснее и еще острее. Сам Сорокин теперь сравнивает себя с Орвелом. Только его предсказания сбываются точнее и быстрее.
Согласен. И вот после всех этих штук Сорокин написал «День опричника». Вещь, по-прежнему богатую сюжетной и словесной выдумкой, но предельно серьезную, предельно содержательную для русского писателя. Вещь о России. Россия была представлена как страна, в которой остановилась история. Вернее, не остановилась, а существует в вечной полноте всех своих этапов и вывихов. Любая историческая модернизация модернизация сейчас же воспроизводит в новых оболочках древнее содержание, коренную неисторичность русской истории. Вот такой парадокс. Или еще так можно сказать. В России происходит не развитие, не эволюция, а наслаивание разных форм одного содержания. Разность, мнимое развитие только в том, что раньше обричник ездил на коне, а теперь на Мерседесе, названном для вящей русскости Мерином. А это потрясающее пророчество на вопрос о том, что будет с Россией, отвечающая: «С Россией будет ничего». Вот уж точно можно сказать: «Умри, Денис, лучше не напишешь». Сорокин, слава богу, жив, но лучше написать не сумел.
Почему же, по-вашему?
А лучше уже и нельзя. Сорокин днем опричника закрыл тему, исчерпал ее. В России и о России писать больше нечего. То есть писать, конечно, можно и пишут, но после Сорокина и Татьяны Толстой, Пелевин особый разговор, читать это все равно, что после Бродского читать даже не Евтушенко, а, скажем, Михаила Дудина. При том, что Дудин был далеко не бездарным и умелым стихотворцем. Это другая геологическая эпоха.
А вы говорите, что не было развития.
Я сказал, геологическая эпоха, а не историческая. История все та же. И ведь тут ни одного Сорокина можно назвать. Я уже называл Толстую, имею в виду ее «Кысь». Это ведь тоже закрытие русской темы. Большая русская проза больше невозможна. Нового в литературе не появится до тех пор, пока новое не появится в русской жизни. Писать можно фантастику, связанную с темой «Человека-машина», что и делает Пелевин. Он выходит на глобальный уровень. И обратите внимание, если у него появляется Россия, то в непременной паре с Америкой.
Но, как я уже говорил, у Сорокина в Телурии тоже ведь не Россия только, но и Европа, и мусульмане, и даже Калифорния в качестве отдельного государства.
Это в русском романе ни к чему, я уже говорил. Интересно то, что он пишет о России, но интересно не в литературном, а скорее в философском плане.
Это как понять? Объясните, пожалуйста.
Россия у Сорокина – это то, что в философии «Илиадов» называлось единым, вечным и неизменным, в котором было невозможно и даже немыслимо движение. Почему Ахиллес у них и не мог догнать черепаху? Для того, чтобы ввести движение, нужно было помыслить множественность, выйти за рамки монизма. Считается, что у Платона такое обозначилось в форме эроса, устремляющего бытие ввысь.
А как же Гераклит с его вечным движением?
У Гераклита это было круговое движение внутри единой субстанции, которую он называл огонь. Тоже у Гегеля его так называемое развитие иллюзорно. Это самодвижение единого, а у него духовного начала. Чтобы получить динамическую систему бытия, надо ввести множественность на субстанциальном уровне. Это даже не Лейбниц, а, скажем, Бергсон или Уильям Джеймс с его плюралистической вселенной.
Хорошо, Борис Михайлович, допустим. Но как вы свяжете это с Сорокином?
Так я уже связал. Что происходит в Телурии? Россия переходит от единства к множественности, и вроде как жизнь становится лучше, что, впрочем, не педалируется в романе.
Тогда получается ваша интерпретация, что Телурия – очень значительное сочинение, и опять же непонятна ваша сдержанность в оценке.
Я бы так сказал. Телурия крайне интересна в философском плане, но сомнительная в литературном. Новую мысль Сорокин высказал, но литературно эта вещь повторяет пройденное. От нормы до дня опричника. Это закономерно. От литературы в России ждать уже нечего. Второй том «Мертвых душ» писать незачем. Телурия заставляет думать не о русской литературе, а русской жизни. Но есть, конечно, в книге блестящие страницы.
А что вам больше всего понравилось, интересно?
11 глава, некая молитва, перечисляющая все русские события и упования. Тут и Бог Велес, и Маркс, и православие, и соцсоревнования. Поистине русская история в самом кратком очерке. И в то же время фотографически точный образ, моментальная фотография нынешней России.
I was a chef. What was your name? It was Jeff. Jeff. I lost my body and I wept. I come down from the mess, so I slept. I had a good home, but I left. Did the wind for a joke? I pranced right in with the dope. Glanced at
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Гандельсман и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.